Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Радиоверсия блога за 24 января 2012 года. Утренний заряд духовной энергии на весь день. Вопрос. Во время конгресса или собрания товарищей легко достичь ощущения любви к товарищам и единства, но почему во время утреннего урока иногда получается наоборот? Ответ. Утренний урок не предназначен для наполнения ученика. Урок должен сильно его встряхнуть и поставить на свое место, чтобы после этого он мог правильно выбрать направление, приложить усилия и во время урока, и после него, и продолжить в течение всего дня с этим жить. Утренний урок – это та минимальная дневная порция, которую каждый получает и продолжает переваривать весь день. Он выбирает из нее несколько принципов для своей внутренней работы, для распространения. Я помню себя, когда учился, и за все то время я не пропустил ни одного урока, кроме одного случая, когда был серьезно болен. Если остаться утром без урока, то останешься в одном ощущении своего материального тела, и весь день будешь только его обслуживать.
Радиоверсия.
Квантование света и намерения. Вопрос. Можем ли мы прямо сейчас совершить какое-то действие ради отдачи? Ответ. Это возможно в любое мгновение, при условии, что ты поднимаешься на высоту такого действия. Но мы приближаемся к ней постепенно. Сначала я готов отдавать другим на 1%, потом на 2%, потом на 3% и так до 100%. И когда я готов отдавать им на 1%, это значит, что 99% я хочу себе. А если им 2%, значит 98% мне. Так я постепенно поднимаюсь навстречу отдаче, лишма. Это называется временем подготовки до тех пор, пока мое намерение на все 100% не станет отдающим. И эти 100% намерений распространяются пока лишь на 1 грамм наслаждения, на одну порцию, один квант света. А потом я выращиваю свое намерение, чтобы его хватило на 2 порции света, на 3 порции, пока не смогу удержаться от получения всего приходящего ко мне света, то есть построю себе экран бины, отдачи ради отдачи. А достигнув такой ступени, я могу начать даже получать ради отдачи, развивая соответствующий экран.
Радиоверсия.
Как чудесно, что нечего украсть. Только подумайте, как нам уже помогли. Мы хотим получать от Творца для того, чтобы его насладить. И кто-то уже сделал так, что пока мы действительно не захотим насладить его, мы ничего не получим. Это уже неоценимая помощь. Ведь если бы мы могли получать от него не ради его блага и удовольствия, а просто им наслаждаться, мы никогда бы не вырвались из такого эгоистического использования. Поэтому было сделано сокращение, после которого я могу быть абсолютно уверен, что если захочу получить и насладиться от Творца ради себя, я не смогу это сделать. Как замечательно, что кто-то установил для меня этот закон природы, который невозможно нарушить. И только при условии, что я захочу наслаждаться ради отдачи Творцу, чтобы передать наслаждение Ему, и мы стали с Ним на равных, наслаждая один другого, тогда я смогу это сделать. Это дает мне возможность достичь этого условия, я уже не совершу преступления и не получу эгоистически. Пока я не смогу получать ради отдачи, я останусь в темноте. Как чудесно.
Радиоверсия.
Формула равновесия. Вопрос. Что работает во время чтения Зоар, мое намерение, текст или сочетание текста и намерения? Ответ. Текст здесь не работает. Разве вы сейчас впечатлились от текста? Кто-то может рассказать, не подсматривая в книгу, о чем мы читали. Текст не откладывается в нас, если только нам не нужно определенным образом использовать его, написать что-то на его основе или обучать кого-то. Но и для самих себя нет. Пока что Зоар для нас как окружающий свет, который приходит и воздействует извне. Поэтому во время чтения мы можем настроить наше желание и мысли на исправление с надеждой, что это подействует. То, что пишет автор Зоар, настолько высоко, что я не могу быть связан с самим текстом, а только с тем же лекарством. Я не знаю, как действует лекарство. Есть в нем всевозможные вещества, которые попадают в мой организм, присоединяются к его химическим процессам и вызывают в моем теле дисбаланс. Но этот дисбаланс направлен против болезни и потому приводит к равновесию. Это называется яд, который служит лекарством. То, что я глотаю, вызывает сдвиги в моем теле, но они противоположны тому направлению, в которое сдвинула его болезнь и вывела из равновесия. И тогда дисбаланс на дисбаланс дает равновесие. Об этом сказано: каждое лекарство – яд, но не каждый яд – лекарство. Такова работа в правой и левой линии, между которыми мы выдружаем среднюю линию. Здесь также дисбаланс от правой и дисбаланс от левой линии дают равновесие в средней линии. А если мы боимся быть в дисбалансе, это уже не работа Творца. Короче говоря, надо быть героем. Дисбаланс – это хорошее состояние, признак продвижения. Ведь когда ты идешь, ты тоже движешься от одного неравновесного состояния к другому, стоишь на одной ноге, а другая находится в воздухе.
Радиоверсия.
Ты даже не знал, от чего наслаждался. Вопрос. Как пробудить в группе зависть к авторам книги Зоар, чтобы пожелать уподобиться им и достичь их уровня? Ответ. Это трудно. Они очень далеки и непонятны нам. К тому же мы вообще не можем понять, что представляет собой человек, который понимает все творение, находится в пространстве, полном света, где ему раскрываются законы, управляющие всем сотворенным, за пределами нашего мира, пребывает в понимании и ощущении всеобъемлющей природы, великого разума и замысла, приводящего все в действие, познает ту гармонию, в которой все части творения связаны друг с другом. В принципе, именно от этого мы испытываем наслаждение. Ведь хотя мы думаем, что наслаждение чувственное и желание насладиться вроде бы понимает лишь язык ощущений, чувственные впечатления, но это не совсем так. Потому что чувственные впечатления оно получает от света хохма. Это несколько запутывает нас, и мы не вполне понимаем, что это такое. Но подлинное наслаждение – это наслаждение от постижения системы высшего управления, где раскрывается Творец. Ведь мы не постигаем абстрактную форму и суть, мы постигаем форму, облаченную в материю, свойства отдачи, облаченные в наш материал, в получающую материю. Поэтому Творец Баре называется «приди, бо» и «увидь, ре», поскольку мы приходим и видим, постигаем. Но мы постигаем свет хохма, как он облачается во всю систему и управляет ей во всех ее частях, от края и до края. Мы видим, насколько эти части разобщены и отдалены друг от друга своим эго, различием свойств и насколько они связаны между собой и поддерживают друг друга в таких формах, проявлениях и дополнениях, чтобы мы не могли бы даже себе представить, что это может их взаимно связывать или дополнять. Именно соединение противоположностей дает огромную радость и постижение совершенства. Так и все в нашей жизни. Допустим, ты смотришь какой-то фильм или видишь некую ситуацию. Ты впечатляешься именно от того, что сначала действующие лица были разобщены, противостояли друг другу, страдали, и вдруг наступает перемирие. Это причина всего воодушевления человека, скажем, есть какая-то несправедливость, а потом справедливость торжествует и тому подобные ситуации. На этом построены все произведения. Это исходит из того же высшего корня, сначала мы видим и постигаем огромное разделение, существующее во всей системе между ее частями, а затем постигаем ее совершенство. Когда из разобщения достигается совершенство, как сказано, все преступления покроют любовь, из этого приходит постижение, понимание и благодарность Творцу.
Радиоверсия.
Одна просьба на всю оставшуюся вечную жизнь. Вопрос. О чем надо думать во время чтения книги Зоар? Нужно ли концентрироваться на какой-то одной простой мысли? Ответ. В течение всего дня нужно выяснить, что ты хочешь попросить. Допустим, у тебя есть 20 просьб. Выбери из них одну, самую важную, и проверь, включаются ли все остальные внутрь нее. Ты не просто выбираешь одну из 20, бросая все остальные. Ведь так не идут к царю, который способен исполнить все наши просьбы. Просьба должна быть одна, но включающая в себя все твои пожелания. Так, чтобы ты был спокоен за то, что если обратишься с ней и получишь желанное, то уже никогда ни в чем не будешь нуждаться. Ты входишь к царю один раз и с одной просьбой. Если получаешь ответ, то полностью удовлетворен. Иначе ты ущемляешь достоинство и совершенство царя. А если ты приходишь с множеством просьб, значит в них нет ни одной настоящей. Ты как маленький ребенок, который зашел в магазин игрушек и потерял голову, не зная, что схватить, все хочется. Если ты пока в таком состоянии, то не получишь разрешения зайти к царю без серьезной просьбы. Только с одной просьбой разрешается зайти. Но это должна быть не одна просьба, которая временно возникла в тебе в данный момент, а такая, чтобы ты наверняка больше уже ничего не просил. Ты выяснил главное, что тебе нужно, и это уже не изменится. Вот такую просьбу запиши и проверь. У тебя есть на это 24 часа до следующего чтения книги Зоар на завтра. А потом проверяй ее несколько дней, правильно эта просьба или нет. И желательно всю жизнь так проверять себе и меняться, если необходимо. Тогда ты увидишь, как изменяются твои желания и изучишь себя. Вся наука Каббала – это изучение самих себя, постижение реальности, Творца через самопознание.
Радиоверсия.
Просьба о спасении. Вопрос. Мы уже не воодушевляемся, как раньше, от внешних действий, а внутри у нас не получается воздействие друг на друга. Ответ. У вас и не получится. Ведь для этого вам надо объединиться и потребовать, чтобы Творец присутствовал среди вас, обучая, укрепляя и осуществляя ваши желания. Или вы хотите достичь чего-то самостоятельно? Все достигается только силой молитвы. Вопрос. В том-то и дело, что у нас не получается объединиться и обратиться с просьбой к Творцу. В этом мы раз за разом терпим неудачи, и тогда нас подстегивают сзади. Как ускорить путь? Как обязать себя и товарищей? Ответ. Речь идет о внутренней работе. О ней все-таки надо говорить немного, но все она внутри. Сказано, и застенали сыновья Исраэля от работы. Без этого невозможно. Вы должны отчаяться в собственных силах, лишь тогда, объединившись, возопить о помощи. Бааль Сулам пишет об этом в письме 57-м. «Не удостоившийся любви Творца, все, что он сделал вчера в своей работе по очищению души, как будто сгорело дотла на завтра. Каждый день и каждую секунду ему нужно начинать заново, как будто он никогда ничего не делал. Сказано, застенали сыновья Исраэля от работы, ибо увидели воочию, что никогда не произрастет что-либо из их самостоятельной работы, а потому их стоны и молитвы были полными, как полагается, и тогда вознесся их вопль. Ибо Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы он ждет».
Радиоверсия.
Без штурвала. Вопрос. Что поможет нам не забывать друг о друге? Ответ. Потребность в духовной работе, осознание важности цели. Я не забываю о том, что мне важно. Если духовная цель для меня не важна, я должен черпать ее важность у товарищей. Но что, если и они ею не дорожат? Выходит, мы все вместе плывем по океану без штурвала. На борту множество людей, однако они не держат курс. Несколько матросов на палубе кричат о том, что надо достичь суши, а остальные просто веселятся, и им ни до чего нет дела.
Радиоверсия.
Как устоять перед любовью? Бааль Сулам. Предисловие к ТЭС. Кто удостаивается явного управления, тот уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не причинит себе ужасных страданий, а также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу же, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему в руки. Нам это непонятно. Что такое явное управление? Раскрыв доброго и творящего добро, я словно освобожден от всяких забот и лежу у Творца на руках, как малыш на руках у матери. Разве он пытается что-то решить, что-то понять? Нет, он просто окутан любовью. Не ослабляет ли нас эта любовь? Не теряем ли мы из-за нее силы самосохранения? В этом-то и проблема. Родительская любовь портит детей. Если проявлять к ним только ласку, она выходит за рамки, а в итоге начинают ненавидеть тебя. Вот что Бааль Сулам пишет о родительской любви. Письмо номер 2. Взгляни, какая поразительная черта свойственна этой любви. Казалось бы, если это единственный сын у отца с матерью, он должен больше любить родителей, ведь они проявляют к нему больше любви, чем родители, у которых много сыновей. Но в действительности это не так. Наоборот, если родители крепко привязаны к сыну узами любви, сыновняя любовь весьма понижена и умалена. Ведь любовь отца к сыну исконна и естественна и раскрывается сыну в полной мере, так, что ни убавить, ни прибавить. Тогда понемногу сын начинает лениться в совершении добрых поступков перед отцом, и возникает у него другая природа, близкая к ненависти. Детям нужны две силы, они не могут держаться лишь за одну. Каждому человеку нужны две вожжи – сила получения и сила отдачи, скорлупа со стороны получения и скорлупа со стороны отдачи. Только это обеспечивает нам некую систему координат, сеть локализации. Когда же повсюду, куда ни кинь любовь, это путает и злит меня. Я обязан определиться, утвердиться в каком-то месте. Мой разум не терпит этой незапятнанной белизны вокруг, и потому дело доходит до ненависти. Как же охранить себя при раскрытии Творца, чтобы устоять перед проявлением Его любви? Как воздвигнуть вокруг себя пределы ограничения, чтобы не утратить свою независимость, свое «я»? Как выработать собственные ответные отношения? Ведь нельзя укрывать от себя любовь Творца. Он хочет раскрыть мне ее целиком, а я словно хочу возразить. Нет-нет, достаточно. Я уже понял, что ты хорошо ко мне относишься. Тем самым я проявил бы презрение к нему. Вот и выходит, что раскрытие Творца таит еще больше проблем, чем его сокрытие. Человек должен сам создавать системы, которые позволят ему управлять собою в условиях намного более жестких ограничений. Это и есть подъем по духовным ступеням. Намного более жесткие барьеры, предназначенные для того, чтобы работать поверх эгоизма и противостоять любви. Мы не понимаем, как это тяжело, ведь любовь задействует все каналы, проникает во все сосуды и ощущения, и потому здесь нужна очень серьезная предварительная работа по формированию больших экранов. К тому же, чем сильнее желание, тем сильнее действие любви. Точно так же в нашем мире малышей и озорников любят больше, чем тихоней. Абсолютная любовь улавливается как раз в плохих желаниях. Именно там она ощущается как позитив или негатив, и оттуда в конечном итоге получает отклик со стороны творения. В конце, когда самые дурные его сосуды будут исправлены, оно ответит Творцу такой же абсолютной любовью.
Радиоверсия.
На урок с просьбой о жизни. Вопрос. Если мы весь день будем готовиться к учебе, как царской аудиенции, на которой можно обратиться лишь с одной просьбой, как тогда будет выглядеть завтрашний урок? Ответ. Вы получите очень большой свет. Вы почувствуете, сколько он дает вам. В изучаемом материале вы начнете ощущать духовную систему, которая оказывает на вас влияние. Сухие строки оживут, обретут глубину и прозрачность, обозначат в каждой детали внутренний объем. Окажется, что весь наш мир плоский, как картина на стене. А за ней мы вдруг увидим новое измерение, систему, которая движет этой картиной и составляет ее фрагменты. Почувствовав важность цели, вы начнете жить этим. Однако пока что мы презираем цель, подсознательно отвергаем ее, и, разумеется, она далека от нас. Как бы то ни было, надо двигаться вперед и должным образом заботиться об осознании важности. Пускай мы и сейчас продвигаемся, но всегда надо переходить к левой линии, к критическому разбору и видеть, что этого недостаточно. Каждый день мы должны добавлять усилия в объединении, и только в нем. А кроме того, надо быть благодарными нашим товарищам со всего мира, которые выходят на акции по распространению и раздают разъяснительные материалы. Мы должны укреплять их в этой работе. Она очень помогает всем нам.
Радиоверсия.
Цивилизованное общежитие или европейский базар? Вопрос. Допустим, мы можем прийти к согласию, что иностранцы, которые приехали к нам работать, это зло. А как прийти к согласию по поводу чего-то более хорошего, интегрального? Ответ. Если мы говорим о семье, когда поневоле должны прийти к согласию, то есть либо распад, либо согласие – это одно. Но если мы говорим об эгоизме, который не вынуждает нас быть вместе, как, например, с иностранными рабочими, то здесь совсем другое. Здесь мы должны прийти к необходимости интегрального, земного, цивилизованного общежития, которое должно быть построено на воспитании. Меня часто спрашивают, вы израильтянин? Я отвечаю, да. У вас существуют проблемы с вашими соседями? Конечно, кто этого не знает. Вы согласны на открытие границ? Вы можете жить с ними в мире? Конечно. Тогда почему вы этого не делаете? Я согласен, только после того, как мы воспитаем друг друга. Я не смогу жить с соседом в одной квартире до тех пор, пока между нами не возникает полное взаимопонимание. Но для этого необходимо воспитание, взаимное понимание друг друга, проникновение, сближение. Без этого ты не можешь открыть границ. В Европе открыли границы, а сейчас хотят снова закрыть. Почему? Да потому что в течение 20 лет существования европейского рынка они не воспитывали народ. Я бы сказал, европейского базара, а не рынка. Это действительно базар, потому что они не занимались воспитанием, не занимались интеграцией людей. Огромное количество культур, языков, всего. Мы Европа. В чем Европа? Сейчас начинает раскрываться, что это просто сборище совершенно неподходящих друг другу людей. За это время создался какой-то европейский народ. Какая-то общая культура? Нет. Наоборот, противоречия начинают все больше и больше выходить наружу. То есть воспитание должно предшествовать абсолютно всем действиям.
Радиоверсия.
Закрыть глаза на недостатки супруга. Вопрос. Должен ли я, как психолог, нарисовать людям реальную картину того, что дальше будет только хуже, и мы предлагаем им какое-то решение? Ответ. Если вы говорите о семейном конфликте и его решении, то здесь все очень просто. Я бы организовал курсы, на которых обучал бы психологии, взаимной психологии каждого из них и психологии вообще. Реплика. Но правда невыносима для людей. Ответ. Я не согласен с этим. Правду как раз-таки можно вынести, если я знаю, что я такой от природы. Люблю соврать, украсть, обмануть других, использовать их для себя. Не хочу замечать свои недостатки, но поневоле замечаю недостатки своих близких, жены и так далее. И у нее такие же проблемы, как у любого человека. Мы должны это все обговорить, все выяснить. Возможно, при этом надо создавать фильмы в телевизионные передачи, которые показывали бы примеры откровения супругов, когда люди раскрываются друг другу абсолютно объективно, ничего не стесняясь. Эти два биологических организма, два психологических объекта живут вместе. Они рассказывают друг другу, как каждый из них чувствует себя и другого. Такая беседа приводит их в итоге к объективному взгляду на себя, на партнера и на нечто общее между ними. Теперь это все надо привести в максимальное доброе состояние с пониманием того, что такова природа и ничего с этим не сделаешь, а если ты будешь возмущаться, то этому не будет конца. Я с супругой живу больше 40 лет, естественно, что за это время мы не раз пытались указывать друг другу на наши недостатки, укоряли и в итоге все равно каждый остался при своем. Это свое остается в людях и нам надо приподниматься над ним, так как природу нашу изменить невозможно. Этому надо обучать. Приподнимаясь, вы начинаете видеть, что все отрицательное, все личные общие недостатки при правильном столкновении объединятся в нечто хорошее. И оказывается, что не просто так вы сведены вместе и дополняете друг друга. Над всеми несогласиями и противоречиями вы пытаетесь создать комфортную зону для внутреннего существования каждого из вас и комфортную зону для вашего общего существования. Такую, что вы даже не можете себе представить внезапно возникшую вашу новую семью. То есть у каждого есть свое, и это дано от природы. Каждый супруг соглашается с тем, что существует в партнере, и они вместе строят общее согласие, приподнявшись над собой. Вот это их общее согласие над эгоизмом, которое они не трогают, я считаю вполне достижимым. Для этого не надо переделывать окружающую среду и все прочее, это просто нормальная работа с любой парой.
Радиоверсия.
Первые шаги. Вопрос. Сложность в том, что в общественном сознании полностью властвует эгоизм. 20 лет назад, когда в России только появилась психология, к ней относились с пренебрежением, но постепенно это отношение изменилось. Надеюсь, что если мы будем внедрять методику интегрального воспитания и образования, это скоро реализуется благодаря силе природы, которая поможет нам в этом. Но на данном этапе это пока еще не очевидно. Ответ. Если мы говорим о ближайшем шаге реализации, нам надо в первую очередь собрать хороший, серьезный виртуальный форум ученых, специалистов всевозможных областей, которые понимают, что необходимость интегральности – это закон природы и подъем, возвышение. Подъем человека к этому состоянию является нашим обязательным следующим видом, следующей ступенью развития. Мы должны начинать продавливать общее мнение специалистов, которые рассказывают об этом, исходя из своих исследований, в том числе и исследований кризиса, явно показывающих его истоки и следствия, подтверждающих, что только лечением в нас эгоизма мы можем преобразовать его в точку подъема, вместо точки крушения. Когда мы объединим все это вместе и сможем объяснить всем людям или широкому кругу общества, тогда уже будет дан зеленый свет психологам, которые начнут формировать желательное влияние на людей, которое встретится как желательное со стороны общества.
Радиоверсия.
Синтезатор обеда. Сообщение. Новый принтер печатает необычные картинки или текст, а готовые к употреблению продукты питания. В картридже заливаются жидкие основы и ароматизаторы. В программный блок загружается рецепт, в соответствии с которым пищевой синтезатор, смешивая компоненты, воспроизводит вкус и текстуру заказанного блюда. К примеру, если вы захотели отведать борща, просто по инструкции нужно смешать две части оранжевого с тремя частями зеленого и четырьмя частями красного цвета, и наваристый борщ готов. На принтере можно не только изготовлять любое блюдо, но и вносить любые изменения в рецепты. Представьте себе принтер, который позволяет напечатать яблочный пирог без необходимости выращивания яблок, без удобрений, перевозки, упаковки, готовки, сервировки и других утомительных деталей этого процесса. Или бифштекс без выращивания коровы, который теперь не придется отправлять на бойню. Это гуманное гастрономическое будущее человека, которое сделает нашу жизнь более простой и удобной, не менее вкусной и полезной. Для утоления голода не надо будет искать кофе или ресторан, достаточно будет нажать кнопку, и любой обед готов. Возражение. Ермаков. Доктор биологических наук, международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности. Безусловные плюсы: экономно, удобно, быстро, гуманно по отношению к животным, можно накормить все человечество. Но не приведет ли такая масса к возникновению тяжелых болезней, вымиранию населения, отсутствию потомства? На наших глазах происходит пищевая инволюция от натурального продукта к химии. Первый шаг уже сделан в виде использования ГМО. Второй – это полностью синтетическая пища из принтера, ведь пищевая масса для синтезатора полностью химическая. В желудочно-кишечном тракте пища переваривается в нужные организму химические вещества. Здесь процесс идет в обратную сторону. Пищевой синтезатор создает готовый продукт из химических веществ, а желудок разделяет продукт на его составные части. Как человеческий организм отреагирует на такой непривычный способ питания? Какими могут оказаться последствия? Ясно, что масштабному внедрению такого рода разработок должны предшествовать длительные и тщательные эксперименты. Сегодня биоинженеры уверяют, что ни один генно-модифицированный продукт не выйдет из лаборатории, пока у них не будет 100% уверенности в его безопасности, что никаких достоверных научных данных о вреде такой продукции не существует. В результате проведенных учеными из разных стран мира многочисленных исследований по изучению влияния на животных наиболее распространенных генно-модифицированных культур, таких как кукуруза, соя, картофель, томаты, горох, у подопытных животных были выявлены патологии внутренних органов, опухоли, бесплодие и аллергия. Из разных стран поступают сообщения о гибели скота, который кормили измененным кормом. Экспериментально доказано, что чужеродные генетические вставки свободно проникают в клетки разных органов человека и животных. Выяснилось, что чужеродные гены проникают не только в клетки и органы, но и передаются потомству. В процессе внедрения гены могут измениться и также оказывать негативное воздействие на геном организма хозяина. В результате активности внедрения генов могут образоваться неизвестные токсичные белки, вызывающие токсикозы или аллергии у человека и животных. 30% ученых сообщили, что были вынуждены изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. 17% согласились исказить свои данные, чтобы показать результат, предпочтительный для заказчика. 10% заявили, что их попросили об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов. 3% сообщили, что вынуждены были внести изменения, делающие невозможной открытую публикацию работ. Невозможно остановить процесс развития биотехнологии, но необходимо проведение доскональной и объективной проверки влияния трансгенных организмов на человека и животных. Этого не происходит. Боюсь, с пищевым синтезатором может получиться то же самое. Проверять его безопасность для человека будут те, кто напрямую заинтересован в его быстром внедрении в производство. Ведь это мощный коммерческий проект. Стремясь облегчить и улучшить свою жизнь, мы можем обречь себя на вымирание.
Радиоверсия.
Давосский форум. Сообщение. Лидеры 40 стран встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, чтобы обсудить реформу капитализма. Экономические и политические элиты попытаются найти способ преобразовать капиталистическую систему, названную устаревшей и рушащейся. Начинается эра глубоких преобразований, что требует от нас новых способов мышления. Мы погрязли в долгах, мы не делаем инвестиций в будущее, мы подорвали общественные связи и столкнулись с опасностью утратить будущее следующих поколений. Решение проблем в контексте устаревших и рушащихся моделей только усугубить ситуацию. Нужны новые модели. 1600 представителей экономического и политического секторов мира, 40 глав государств и правительств соберутся на швейцарском курорте Давос, чтобы принять участие в 42-м Всемирном экономическом форуме. Время проведения форума с 25 по 29 января. Главной темой обсуждения в Давосе будет крах попыток еврозоны справиться с кризисом задолженности, а также опасность, которую таит этот кризис для мировой экономики в целом. Реплика. В очередной раз соберутся и разбегутся, в очередной раз безрезультатно, или все-таки осознавая, что время работает против них. Подтолкнет ли инстинкт самосохранения повернуться лицом друг к другу и обсудить, что нам делать с нашим домом? Перед лицом опасности авось начнут мелькать в голове человеческие мысли или очередная ярмарка тщеславия?
Радиоверсия.
Необъявленный еврогеддон. Мнение. Ричардсон, экономист, Делот, Ацес, экономист. Основным вопросом 2012 года станет будущее единой европейской валюты. Началом еврогеддона может считаться декабрь 2009 года. Экономисты и инвесторы подразумевают крушение евро и глубокую рецессию в европейских странах, которая приведет к краху экономик ряда других стран. Пока ситуацию сдерживает ЕЦБ, накачивая банковскую систему дешевыми деньгами. Схема работает эффективно, но это кипящий котел риска. И если европейская финансовая система начнет рассыпаться, это скажется на всех без исключения экономиках и рынках. В Австралии работодатели перестали нанимать на работу новый персонал, предлагая сверхурочную работу сотрудникам. Но больше других пострадает Китай. Падение спроса на товары, которого уменьшат доходы населения и государственного бюджета. Реплика. Чем раньше политики и экономисты усвоят, что мир полностью взаимозависим, тем больше шансов есть на преодоление мирового Армагеддона мирным путем. Пока же каждый заботится только о себе, в эгоистической слепоте, не осознавая своей полнейшей взаимной зависимости.
Радиоверсия.
Давосе – синдром глобального экономического выгорания. Мнение. Основатель форума мировых лидеров в Давосе Клаус Шваб. Создается впечатление того, что мы переживаем синдром глобального экономического выгорания. Капитализм в его существующей форме более не подходит миру вокруг нас. Мы не выучили никаких уроков кризиса 2009 года. Наше общество морально разделено, мы погрязли в долгах, мы не вкладываем в будущее, мы подорвали социальное согласие. Обсуждение в Давосе в этом году пройдет под лозунгом «Великая трансформация», оформляя новые модели. На форуме будет представлен доклад «Глобальные риски 2012». Рисков насчитали 50. Среди них долгосрочная несбалансированность национальных бюджетов, разрыв в уровне доходов, водный и продовольственный кризис, киберпреступность, изменение климата и коррупция. Авторы доклада мрачно прогнозируют, что следствием этих проблем может стать темное будущее, которое разрушит все достижения цивилизации. Представители движения и протеста форума говорят, все участники форума невероятно спесивы. Они создают все эти проблемы, а теперь съедутся сюда и будут делать вид, что пытаются их решить. Реплика. Решения проблемы нет ни у участников, ни у противников. Но противники форума правы. Спесивость их обоих не позволяет прислушаться к решению, предлагаемому кабалой.
Радиоверсия.
В мире не верить ни политикам, ни бизнесменам. Сообщение. В швейцарском Давосе стартует ежегодный Всемирный экономический форум. Как ожидается, на нем мировая политическая и финансовая элита попытается найти выход из глобального экономического кризиса. Однако граждане различных стран окончательно перестали верить красноречивым обещаниям политиков и радужным прогнозам бизнесменов. Нестабильность мировой экономики, высокий уровень безработицы, подорожание продовольствия и коммунальных услуг, рост налогов заставили многих жителей планеты пересмотреть отношение к действиям национальных властей. В 17 из 25 стран власти получили уровень поддержки менее 50%. Реплика. Будем ждать, иссякнет ли раньше терпение народов или осознание серьезности ситуации у властей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.